Глава 17. Почему Дункан крейсеровал у восточного берега Новой Зеландии? Невозможно описать чувства Гленарвана и его друзей, когда их слуха коснулись напевы старой Шотландии. В момент их появления на палубе Дункана волынщик заиграл народную песню древнего клана Малькольн. Гленарван, Джон Манглс, Паганель, Роберт и даже сам майор все со слезами обнимали и целовали друг друга. Это был порыв безумной радости. Географ совсем потерял голову. Он приплясывал, как сумасшедший, и все прицеливался своей неразлучной подзорной трубой в подходившие к берегу уцелевшие пироги. Но, видя, какими лохмотьями покрыты Гленарван и его спутники, как исхудали и бледны их лица, сохранившие следы пережитых ими страшных мук, команда яхты прервала свои бурные изъявления радости. На борт Дункана вернулись лишь тени тех отважных, блестящих путешественников, которые 3 месяца назад, полные надежд, устремились на розыски капитана Гранта. Случай, и только случай, привел их на судно, которое они уже больше никогда не ожидали увидеть. Но в каком ужасном виде они были, как истощены, как слабы. Все же, прежде чем подумать об отдыхе, пище и питье, Гленарван стал расспрашивать Тома Остина, почему Дункан находился у восточного берега Новой Зеландии, каким образом не попал он в руки Бена Джойса, какой сказочно счастливый случай привел яхту навстречу беглецам, почему, как, зачем, посыпались со всех сторон вопросы на Тома Остина. Старый моряк не знал, кого и слушать. Наконец он решил слушать одного Гленарвана и отвечать только ему. «А где же каторжники?» — спросил Гленарван. «Что сделали вы с каторжниками?» «С каторжниками?» — переспросил с недоумением Том Остин. «Да, с теми негодяями, которые напали на яхту». «На какую яхту?» — спросил Том Остин. «На вашу яхту!» «Ну да, Том, на Дункан. Ведь явился же к вам Бен Джойс».
«Никакого Бена Джойса я не знаю. Никогда его не видывал», — ответил Остин.
«Как никогда?» — воскликнул Гленарван, пораженный ответом старого моряка. «Тогда скажи мне, Том, почему же Дункан крейсирует сейчас вдоль берегов Новой Зеландии, если Гленарван, Мэри Грант, Паганель, майор, Роберт, Джон, Манглс, Олбинет, Мюллредди, Вильсон не понимали, чему удивляется старый моряк, то каково же было их изумление, когда Том спокойно ответил?» «Да он крейсирует здесь по вашему приказанию».
«По моему приказанию?» — воскликнул Гленарван. «Так точно, сэр. Я лишь выполнял предписание, содержавшееся в письме вашем от 14 января».
«В моем письме? В моем письме?» — воскликнул Гленарван. Тут все 10 путешественников окружили Тома Остина и впились в него глазами. «Значит, письмо, написанное у реки Сноу, все-таки дошло до Дункана?»
«Давайте-ка объяснимся хорошенько», — сказал Гленарван, «а то мне кажется, будто все это происходит во сне. Вы говорите, Том Остин, получили вы письмо, так?»
«Да».
«В Мельбурне?»
«В Мельбурне, как раз в тот момент, когда я закончил ремонт».
«А что это было за письмо?»
«Оно не было написано вами, но подпись была ваша, сэр».
«Это верно. И письмо мое передано было вам каторжником по имени Бен Джойс».
«Нет, сэр, моряком по имени Айртон, боцманом с Британии».
«Ну да, Айртон и Бен Джойс, одно и то же лицо».
«И что же говорилось в том письме?»
«В нем содержался приказ покинуть Мельбурн и идти крейсеровать у восточного побережья
Австралии!» — крикнул Гленарван с горячностью, смутивший старого моряка.
«Австралии?» — с удивлением повторил Том, широко открывая глаза.
«Да нет же, Новой Зеландии!»
«Австралии, Том, Австралии!» — подтвердили в один голос все спутники Гленарвана. Тут на Остина словно нашло помрачение. Гленарван говорил с такой уверенностью, что старому моряку стало казаться, что он и вправду ошибся, читая письмо. Неужели он, преданный и аккуратный моряк, мог сделать подобную ошибку? Он смутился и покраснел.
«Успокойтесь, Том», — ласково проговорила Элен. «А видно, так суждено было».
«Да нет же, миссис, простите меня», — пробормотал старый моряк. «Это невозможно. Я не ошибся. Айртон прочел это письмо так же, как и я. И он-то и хотел, чтобы я, вопреки приказанию, шел к австралийским берегам».
«Айртон?» — воскликнул Гленарван.
«Он самый. Айртон уверял, что это ошибка, и что назначенное вами место встречи — бухта Туфольд».
«У вас сохранилось это письмо, Том?» — спросил крайне заинтересованный майор.
«Да, мистер Макнапс», — ответил Остин. «Я сейчас схожу за ним». И Остин побежал к себе в каюту. В продолжении немногих минут его отсутствия все молчали и переглядывались. Только майор вперил взор в Паганеля и, скрестив на груди руки, проговорил. «Ну, знаете, Паганель, это было уж слишком». «А? Что вы сказали?» — пробормотал географ. Согнувшийся с очками на лбу, он удивительно походил на гигантский вопросительный знак. Остин возвратился. Он держал в руке письмо, написанное Паганелем и подписанное Гленнерваном. «Прочтите, пожалуйста», — сказал старый моряк. Гленнерван взял письмо и стал читать. «Приказываю Тому Остину немедленно выйти в море и вести Дункан, придерживаясь 37-й параллели к восточному побережью Новой Зеландии». «Новой Зеландии!» — крикнул сорвавшись с места Паганель. Он вырвал из рук Гленнервана письмо, протер себе глаза, поправил на носу очки и, в свою очередь, прочел письмо. «Новой Зеландии!» — повторил он непередаваемым тоном, роняя письмо. В этот момент он почувствовал, что на плечо его легла чья-то рука. Он поднял голову. Перед ним стоял майор. «Что ж, почтеннейший Паганель!» — сказал с невозмутимой серьезностью Макнапс. — Нам еще посчастливилось, ведь вы могли бы услать Дункан и в Индокитай. Эта шутка доконала бедного географа. Грянул всеобщий гомерический хохот. Паганель, как сумасшедший, шагал взад и вперед, сжимая руками голову, рвал на себе волосы. Он уже не отдавал себе отчета в том, что он делает, что намерен делать. Он спустился по трапу сьюта и бесцельно зашагал, спотыкаясь по палубе. Затем поднялся на бак. Здесь ноги его запутались в свернутом канате. Он пошатнулся и ухватился за какую-то подвернувшуюся ему под руку веревку. А вдруг раздался оглушительный грохот. Выстрелила пушка. Град картечи усеял спокойные воды океана. Злополучный Паганель уцепился за веревку заряженной пушки. Курок опустился и грянул выстрел. Географа отбросило на трап бака, и он провалился в кубрик. Первый миг удивления сменился всеобщим криком ужаса. Все подумали, что случилось несчастье. Матросы гурьбой бросились вниз и вынесли Паганеля на палубу. Его длинное тело было согнуто вдвое. Он был не в силах говорить. Его перенесли на ют. Товарищи милейшего француза были в отчаянии. Майор, который при несчастных случаях заменял врача, собирался было раздеть бедного Паганеля, чтобы перевязать его раны, но едва он прикоснулся к умирающему, как тот подскочил, словно от электрического тока. «Ни за что! Ни за что!» — вскричал он и, запахнувшись в свою изуродованную одежду, с необычайной поспешностью застегнулся на все пуговицы. «Но послушайте, Паганель!» — сказал майор. «Нет, — говорю я вам, — надо же осмотреть!» «Вы ничего не осмотрите. Вы, быть может, сломали?» — уговаривал Макнапс. «Да, сломал», — подтвердил Паганель, прочно становясь на свои длинные ноги. «Но то, что я сломал, починит плотник». «Что же вы сломали?» «Палубную подпорку, когда летел вниз». Такой ответ совершенно успокоил всех друзей почтенного Паганеля. Было ясно, что достойный ученый вышел цел и невредим из своего приключения с пушкой. Во всяком случае, подумал майор, вот необычно стыдливый географ. Когда Паганель пришел в себя после пережитых им волнений, ему пришлось ответить еще на один неизбежный вопрос. «Теперь, Паганель, отвечайте мне чистосердечно», — обратился к нему Гленнерван. «Я признаю, что ваша рассеянность была благодетельна. Если б не вы, Дункан, несомненно, попал бы в руки каторжников. Если б не вы, нас снова захватили бы маори. Но, ради бога, скажите мне, в силу какой странной ассоциации идей вы вместо Австралии написали «Новая Зеландия»?» «Да потому, черт возьми, написал», — воскликнул Паганель, — «что...» Но в эту минуту его взор упал на Роберта и его сестру, и он осекся. Потом ответил: «Что поделаешь, дорогой Гленнерван, я безумец. Сумасшедший, неисправимое существо. Видно, я так и до смерти не вылезу из кожи рассеянного чудака». «Если только ее раньше не сдерут с вас», — заметил майор. «А сдерут?» — крикнул в ярости географ. «Что это, намек?» «Какой намек, Паганель?» — спросил своим обычным спокойным тоном Макнапс. Но дальше этого разговор не пошел. Таинственное появление Дункана разъяснилось. Чудесно спасшиеся путешественники стремились лишь снова попасть в свои комфортабельные уютные каюты, а затем сесть за завтрак. По уходе Элен, Мэри Грант, майора, Паганеля и Роберта, Гленнерван и Джон Манглс остались на палубе с Томом, желая еще порасспросить его. «А теперь, мой старый Том, — обратился Гленнерван к Тому Остину, — скажите мне вот что. Приказ крейсировать у берегов Новой Зеландии не показался ли вам странным?» «Да, сэр, признаться, я был очень удивлен», — ответил старый моряк. «Но я ведь не имею обыкновения обсуждать получаемые приказания, и я повиновался. Мог ли я поступить иначе? Если бы я не выполнил в точности ваших указаний, и из-за этого произошла какая-либо катастрофа, разве не я был бы в этом виновен? А вы, капитан, разве поступили бы иначе?» — обратился он к Джону Манглсу. «Нет, Том, я поступил бы точно так же». «Но что же вы подумали?» — спросил Гленнерван. «Я подумал, сэр, что в интересах Гарри Гранта надо идти туда, куда вы приказываете, что вследствие каких-то новых обстоятельств вы отправитесь в Новую Зеландию на каком-нибудь судне, и что мне следует ждать вас у восточного берега этого острова. Надо сказать, что, уходя из Мельбурна, я никому не сообщил, куда мы направляемся, и команда узнала об этом лишь тогда, когда мы были уже в открытом море, и австралийские берега скрылись из наших глаз». «Но тут на борту у нас случилось происшествие, очень меня озаботившее». «Что же такое случилось, Том?» — спросил Гленнерван. «Да то, что, когда на следующий день после нашего отплытия из Мельбурна боцман Айртон узнал, куда идет Дункан...» «Айртон?» — воскликнул Гленнерван. «Так он на яхте?» «Да, сэр, Айртон здесь», — повторил Гленнерван, глядя на Джона Манглса. «Судьба?» — отозвался молодой капитан. Мгновенно, с быстротой молнии перед их глазами промелькнули все злодеяния Айртона. Его задолго подготовленное предательство, рана Гленнервана, покушение на убийство Мюллреди, все муки, испытанные отрядом среди болот у берегов Сноу. И вот теперь, в силу удивительного стечения обстоятельств, каторжник был в их власти. «Где же он?» — с живостью спросил Гленнерван. «В одной из кают бака под стражей», — ответил Том Остин. «Почему же вы взяли его под стражу?» «Потому что, когда Айртон увидел, что яхта идет к Новой Зеландии, он пришел в ярость и хотел заставить меня изменить направление судна. Грозил мне и, наконец, стал подстрекать мою команду к бунту. Я понял, что это опасный малый, и решил принять в отношении его необходимые меры предосторожности». «И что же было дальше?» «С тех пор он сидит в каюте и не пытается из нее выйти». «Вы хорошо поступили, Том». Тут Гленнервана и Джона Манглса пригласили в кают-компанию. Был подан завтрак, в котором они так нуждались. Они сели за стол, ни слова не упомянув об Айртоне. Но когда завтрак кончился и путешественники, подкрепившись, собрались на палубе, Гленнерван сообщил им, что боцман находится на Дункане. Он добавил, что хочет при них допросить Айртона. «Нельзя ли избавить меня от присутствия на этом допросе?» — промолвила Элен. «Признаюсь вам, дорогой Эдуард, что видеть этого несчастного мне было бы чрезвычайно тягостно». «Это будет точная ставка, Элен», — ответил Гленнерван. «Очень прошу вас остаться. Нужно, чтобы Бен Джойс встретился лицом к лицу со всеми своими жертвами». Это соображение заставило Элен сдаться. Они с Мэри Грант уселись подле Гленнервана. Вокруг них разместились майор, Паганель, Джон Манглс, Роберт, Вильсон, Мюллреди, Олбинет, все те, кто так жестоко пострадал от предательства каторжника. Команда яхты, не понимая еще всей важности этой сцены, хранила глубокое молчание. «Приведите Айртона», — сказал Гленнерван. Глава 18. Айртон или Бен Джойс. Появился Айртон. Он уверенным шагом прошел по палубе и поднялся по трапу в рубку. Его взор был мрачен, зубы стиснуты, кулаки судорожно сжаты. В нем не видно было ни вызывающей дерзости, ни смирения. Очутившись перед Гленнерваном, он молча скрестил на груди руки и стал ждать допроса. «Итак, Айртон, — начал Гленнерван, — мы с вами теперь на том самом Дункане, который вы хотели выдать шайке Бена Джойса». Губы боцмана слегка задрожали.
Его бесстрастное лицо на мгновение покраснело, но это была не краска раскаяния, а краска стыда за постигшую его неудачу. Он узник на той самой яхте, которой он собирался командовать, и участь его должна была решиться через несколько минут. Он ничего не ответил. Гленнерван терпеливо ждал, но Айртон упорно молчал. «Говорите, Айртон», — промолвил наконец Гленнерван. «Что можете вы сказать?» Айртон, видимо, колебался. Морщины на его лбу стали глубже. Наконец он сказал спокойно. «Мне нечего говорить, сэр. Я имел глупость попасться вам в руки. Поступайте, как вам будет угодно». Сказав это, боцман устремил глаза на берег, расстилавшийся на западе, и сделал вид, что ему глубоко безразлично все происходящее кругом. Глядя на него, можно было подумать, что он не имеет к этому никакого отношения. Но Гленнерван решил не терять терпения. Ему хотелось узнать некоторые подробности таинственного прошлого Айртона, особенно той части, которая касалась Гарри Гранта и Британии. Он возобновил свой допрос. Он говорил мягко, стараясь подавить кипевшее в нем негодование. «Мне думается, Айртон», — снова заговорил он, — «что вы не откажетесь ответить на некоторые вопросы, которые я хочу вам задать. Прежде всего, скажите, как звать мне вас? Айртон или Бен Джойс? Были вы или не были боцманом на Британии?» Айртон все так же беззвучно смотрел на берег, будто не слышал этих вопросов. В глазах Гленнервана вспыхнул гнев, но он сдержал себя и продолжал допрашивать боцмана. «Ответьте мне, при каких обстоятельствах вы покинули Британию и почему вы очутились в Австралии?» То же молчание, тот же безразличный вид. «Послушайте, Айртон», — еще раз обратился к нему Гленнерван, «в ваших же интересах говорить, только откровенности может облегчить ваше положение. В последний раз спрашиваю вас, желаете ли вы отвечать на мои вопросы?» Айртон повернулся к Гленнервану и посмотрел ему прямо в глаза. «Сэр, мне не к чему отвечать», — произнес он. «Пусть правосудие само изобличает меня». «Это ему легко будет сделать», — заметил Гленнерван. «Легко, сэр?» — насмешливо отозвался Айртон. «Мне кажется, это слишком смело сказано. Я утверждаю, что самый лучший судья не знал бы, что со мной сделать». Кто скажет, почему я появился в Австралии, раз здесь нет капитана Гранта? Кто докажет, что я тот самый Бен Джойс, приметы которого дает полиция, если я никогда не бывал в ее руках, а товарищи мои находятся на свободе? Кто может, кроме вас, приписать мне не только какое-либо преступление, но даже поступок, достойный порицания? Кто может подтвердить, что я собирался захватить это судно и отдать его каторжникам? Никто. Слышите? Никто. У вас имеются подозрения? Хорошо, но этого мало, чтобы осудить человека. Тут нужна уверенность, а у вас ее нет. До сих пор, пока не будет доказано противное, я Айртон, боцман Британии». Говоря это, Айртон оживился, но потом снова впал в прежнее безразличие. Он думал, вероятно, что это его заявление положит конец допросу. Но ошибся. Гленнерван снова заговорил. «Айртон, я не судебный следователь, которому поручено расследовать ваше прошлое. Это не мое дело. Нам с вами важно выяснить точно наши взаимоотношения. Я не спрашиваю вас ни о чем, что могло бы вас скомпрометировать. Это дело правосудия. Но вам известно, какими поисками я занят, и вы одним словом можете навести меня на утерянный мной след. Согласны ли вы сообщить мне нужные сведения?» Айртон отрицательно покачал головой с видом человека, твердо решившего молчать. «Скажете ли вы мне, где находится капитан Грант?» — спросил Гленнерван. «Нет, сэр», — ответил Айртон. «Скажете ли вы мне, где потерпело крушение Британия?» «Нет». «Айртон», — сказал почти умоляющим тоном Гленнерван. «Если вам известно, где Гарри Грант, скажите об этом, по крайней мере, его бедным детям. Вы видите, как они ждут от вас хотя бы одного слова?» Айртон, видимо, колебался. На лице его отразилась внутренняя борьба, но он все же промолвил тихо. «Не могу, сэр». И тут же добавил резко, словно раскаиваясь в минутной слабости. «Нет, нет, вы ничего от меня не узнаете. Можете меня повесить, если хотите». «Повесить!» — вскричал, выйдя из себя, Гленнерван. Но, овладев собой, он сказал серьезно.
Айртон, здесь нет ни судей, ни палачей. На первой же стоянке вы будете преданы английским властям».
«Ха, только этого я и прошу», — заявил боцман.
Сказав это, он спокойным шагом направился в каюту, служившую ему тюрьмой.
У дверей ее поставили двух матросов, которым было приказано следить за каждым движением заключенного. Свидетели этой сцены разошлись, полные возмущения и отчаяния. Раз Гленнервану не удалось ничего выпутать у Айртона, что же ему еще оставалось делать? Очевидно, надо было осуществлять план, принятый в Эдене, возвращаться в Европу с тем, чтобы когда-нибудь возобновить неудавшиеся поиски. Пока же и приходилось оставить эту мысль, ведь следы Британии казались безвозвратно утерянными. Документ же не допускал никакого нового толкования, ибо на протяжении 37-й параллели уже больше не осталось ни одной неисследованной ими страны. Таким образом, Дункану оставалось только идти обратно на родину. И Гленнерван, посоветовавшись со своими друзьями, обсудил с Джоном Манглсом вопрос о возвращении. Джон осмотрел угольные ямы и убедился, что угля хватит не больше, чем на 2 недели. Значит, на первой же стоянке необходимо было пополнить запас топлива. Джон предложил Гленнервану плыть в бухту Тальгакуана, где Дункан уже однажды возобновлял свои запасы перед началом своего кругосветного плавания. Это был бы прямой путь, и он как раз проходил бы по 37-й параллели. Снабженная с избытком всем необходимым, яхта пошла бы на юг и направилась бы по Атлантическому океану в Шотландию. Когда план возвращения был одобрен, механик получил приказ разводить пары. Полчаса спустя Дункан взял курс на бухту Тальгакуана. Яхта понеслась по зеркальной поверхности океана, и в 6 часов последние горы Новой Зеландии скрылись в горячей дымке, опоясавшей горизонт. Итак, началось возвращение на родину. Печально было оно для этих отважных людей, разыскивавших Гарри Гранта и теперь возвращавшихся без него. Команда Дункана, такая веселая и полная надежд на успех при отплытии из Шотландии, теперь пала духом и в самом печальном настроении возвращалась в Европу. Никого из этих славных матросов не радовала перспектива скоро очутиться на родине, и все они были бы готовы еще долго подвергаться опасностям океанского плавания, лишь бы найти капитана Гранта. На Дункане, где еще так недавно приветствовали Гленнервана радостные крики «Ура!», теперь царило уныние. Прекратилось непрестанное общение между пассажирами. Умолкли беседы, так развлекавшие их в пути. Все держались порознь, каждый в своей каюте, и редко кто-нибудь из них показывался на палубе Дункана. Паганель, у которого из всех пассажиров яхты переживания и радостные и горестные выражались в наиболее яркой форме, Паганель, у которого всегда находились слова утешения, теперь хранил мрачное молчание. Географа почти не было видно. Его природная словоохотливость и французская живость сменились молчаливостью и упадком духа. Он, казалось, был даже в большем унынии, чем его товарищи. Когда Гленнерван заговаривал о том, что надо будет со временем возобновить поиски капитана Гранта, Паганель качал головой с видом человека, потерявшего всякую надежду, у которого, видимо, сложилось окончательное мнение относительно судьбы потерпевших крушение на Британии. Чувствовалось, что он считает их безвозвратно погибшими. А между тем на борту Дункана был человек, Айртон, который мог рассказать об этой катастрофе, но он продолжал упорно молчать. Не могло быть никакого сомнения в том, что если этот негодяй и не знал о том, где находится в данное время капитан Грант, то, во всяком случае, ему было известно место крушения. Но, видимо, Грант явился бы для боцмана нежелательным свидетелем. Отсюда его упорное молчание. Оно вызывало всеобщий гнев. Особенно возмущались матросы. Они хотели даже расправиться с ним. Не раз Гленнерван пытался добиться чего-нибудь от боцмана. Ни обещания, ни угрозы не действовали. Необъяснимое упорство Айртона заходило так далеко, что майора даже взяло сомнение, знает ли он вообще что-нибудь. Такого же мнения придерживался и географ. Оно подтверждало его личное мнение о судьбе Гарри Гранта. Но если Айртон ничего не знал, почему он в этом не признавался? Ведь его неведение не могло повредить ему. Молчание же его делало еще более затруднительным всякое составление нового плана.
На основании того факта, что боцман находился в Австралии, можно ли было заключить, что на этом же континенте должен быть и Гарри Грант? Необходимо было во что бы то ни стало заставить Айртона высказаться. Элен, видя, что Гленарван ничего не может добиться от боцмана, попросила у мужа разрешения, в свою очередь, сделать попытку сломить упорство Айртона. Быть может, думалось ей то, что не удалось мужчине, удастся женщине с ее более кротким обращением. Разве не верна старая басня о том, что ураган не в силах был сорвать плащ спутника, а первые пробившиеся лучи солнца заставили путника добровольно сбросить с себя этот плащ? Гленарван, зная, как умна его молодая жена, предоставил ей свободу действий. В этот день, 5 марта, Айртон был приведен в помещение Элен. Здесь находилась также и Мэри Грант. Присутствие молодой девушки могло оказать большое влияние на боцмана, а Элен не хотела упустить ни одного шанса на успех. Целый час обе женщины провели с боцманом Британии, но что говорили они, какие приводили доводы с целью вырвать у каторжника его тайну, об этом никто ничего не узнал. Впрочем, после этого свидания с Айртоном Элен и Мэри имели очень разочарованный вид. Видимо, они потерпели неудачу. Когда боцмана вели обратно в каюту, матросы встретили его свирепыми угрозами. Айртон лишь молча пожал плечами. Это еще более усилило ярость команды, и только вмешательство Джона Манглса и Гленарвана спасло Айртона от расправы. Но Элен не считала себя побежденной. Она все еще надеялась найти доступ к сердцу этого безжалостного человека. На следующий день она сама пошла в каюту Айртона, желая предотвратить бурные сцены, происходившие при появлении боцмана на палубе яхты. 2 часа добрая кроткая женщина провела с глазу на глаз с атаманом беглых каторжников. Гленарван в волнении бродил у каюты, то решаясь испытать до конца это последнее средство к раскрытию тайны Айртона, то порываясь избавить жену от такой тягостной беседы. На этот раз, когда Элен вновь появилась среди своих друзей, в глазах ее светилась надежда. Неужели ей удалось затронуть последние струны жалости в сердце этого негодяя, и она вырвала у него тайну? На лице Макнапса, он первый заметил ее появление, отразилось естественное недоверие. Среди команды с быстротой электрической искры разнесся слух о том, что боцман уступил, наконец, настоянию Элен Гленарван. Все матросы собрались на палубе проворнее, чем по свистку Тома Остина, созывавшего их на работу. Завидев жену, Гленарван бросился к ней навстречу. «Айртон все рассказал?» — спросил он. «Нет», — ответила Элен, — «но, уступая моей просьбе, он хочет повидаться с вами». «Ах, дорогая Элен, так вы, значит, добились своего?» «Хочу надеяться, Эдуард. Не обещали ли вы ему что-нибудь, что мне нужно подтвердить? Я пообещала ему одно, а именно, что вы используете все ваше влияние, чтобы смягчить его участь». «Хорошо, дорогая, пусть сейчас же поведут ко мне Айртона». Элен в сопровождении Мэри Грант ушла в свое помещение, а боцмана привели в кают-компанию, где ожидал его 19-я сделка. Ведя боцмана в кают-компанию, стража удалилась. «Вы хотели переговорить со мной, Айртон?» — обратился к нему Гленарван. «Да, сэр», — ответил боцман. «Со мною одним?» «Да, но мне кажется, что если бы при нашем разговоре присутствовали майор Макнапс и господин Паганель, то это было бы лучше». «Лучше для кого?» «Для меня». Айртон говорил очень спокойно. Гленарван пристально посмотрел на него. Затем он послал сказать Макнапсу и Паганелю, что он просит их прийти в кают-компанию. Они тотчас явились на его приглашение. Как только оба его друга уселись у стола, Гленарван сказал боцману: «Мы вас слушаем». Айртон несколько минут собирался с мыслями, потом сказал: «Сэр, когда 2 человека заключают между собой контракт или сделку, то при этом обычно присутствуют свидетели. Вот почему я и просил, чтобы здесь были мистер Паганель и майор Макнапс, ибо, собственно говоря, я хочу предложить вам сделку». Гленарван, привыкший к обращению Айртона, даже не поморщился, хотя иметь какие-либо дела с этим человеком казалось ему более чем странным. «Что же это за сделка?» — спросил он. «Вот она», — ответил Айртон. «Вы хотите узнать от меня некоторые полезные для вас сведения.
А я хочу получить от вас кое-какие выгоды, для меня драгоценные. Словом, сэр, я там, если и мне дадут. Подходит вам это или нет?» «А что это за сведения?» — с живостью спросил Паганель. «Нет», — остановил его Гленарван. «Что это за выгоды?» Айртон кивнул головой в знак того, что он понял мысль Гленарвана. «Вот», — сказал он, — «те выгоды, которые я хочу от вас получить. Скажите, сэр, вы все еще имеете намерение передать меня английским властям?» «Да, Айртон, и это будет только справедливо». «Не оспариваю», — спокойно отозвался боцман. «Итак, вы не согласились бы вернуть мне свободу?» Гленарван с минуту колебался. Нелегко было ответить на этот столь отчетливо поставленный вопрос. Ведь от его ответа, быть может, зависела судьба Гарри Гранта. Однако чувство долга взяло верх, и он сказал: «Нет, Айртон, я не могу вернуть вам свободу». «Я не прошу ее», — гордо ответил боцман. «Так что же вам нужно?» «Нечто среднее между ожидающей меня виселицей и той свободой, которую вы, сэр, дать мне не можете». «И это?» «Я прошу высадить меня на одном из пустынных островов Тихого океана, оставив мне при этом предметы первой необходимости. Там уж я выпутаюсь, как сумею, а найдется свободное время, так и, как знать, может быть, и раскаюсь». Гленарван, неподготовленный к такому предложению, поглядел на своих друзей. Те не проронили ни слова. Подумав несколько минут, Гленарван сказал боцману: «А если я пообещаю вам сделать то, о чем вы попросите, Айртон, вы сообщите мне обо всем, что меня интересует?» «Да, сэр. То есть все, что я знаю о капитане Гранте и о судьбе Британии. Всю правду?» «Всю. Но кто же поручится мне?» «О, я вижу, что вас беспокоит, сэр. Вам придется положиться на мое слово, слово злодея». «Это верно, но что поделаешь, такое уж создалось положение. Тут приходится или согласиться, или отказаться». «Я положусь на ваше слово, Айртон», — просто сказал Гленарван. «И вы не ошибетесь, сэр. А если даже я обману вас, то вы всегда будете иметь возможность отомстить мне». «Какая же это возможность?» «Ха, вернуться на мой остров и снова захватить меня. Ведь убежать оттуда я не смогу». У Айртона находился ответ на все. Он сам шел навстречу затруднениям. Он сам приводил против себя неопровержимые доводы. Было ясно, что он относится к предлагаемой им сделке с подчеркнутой добросовестностью. Невозможно было проявить большее доверие к своему собеседнику. И, однако, он сумел пойти еще дальше по этому пути бескорыстия. «Мистер Гленарван, и вы, господа», — добавил он, — «мне хочется убедить вас в том, что я играю в открытую. Я не стремлюсь ввести вас в заблуждение, и сейчас представляю вам новые доказательства своей искренности в этом деле. Я откровенен потому, что верю в вашу честность». «Говорите, Айртон», — ответил Гленарван. «У меня ведь еще нет вашего согласия на мое предложение. И тем не менее, я не колеблясь говорю вам, что знаю о Гарри Гранте немного». «Немного», — воскликнул Гленарван. «Да, сэр, те подробности, какие я в состоянии сообщить вам, касаются меня лично, и они вряд ли помогут вам снова напасть на утерянный вами след». Сильнейшее разочарование отразилось на лицах Гленарвана и майора. Они были уверены, что боцман владеет важной тайной, а тот вдруг признается, что те сведения, которые он может сообщить, вероятно, окажутся для них бесполезными. Один Паганель оставался невозмутимо спокоен. Как бы то ни было, это признание Айртона без всяких гарантий, отдававшего свою судьбу в руки Гленарвана, тронуло его собеседников. Особенное впечатление на них произвела последняя фраза боцмана. «Итак, сэр, я предупредил вас. Сделка эта будет менее выгодна для вас, чем для меня». «Это не важно», — ответил Гленарван. «Я согласен на ваше предложение, Айртон. Даю вам слово, что высажу вас на одном из островов Тихого океана». «Хорошо», — промолвил боцман. Был ли доволен решением Гленарвана этот странный человек? Можно было бы усомниться в этом, ибо на его бесстрастном лице не отразилось ни малейшего волнения. Казалось, что он ведет переговоры не о себе, а о ком-то другом. «Я готов отвечать», — сказал он. «Мы не станем задавать вам вопросы», — возразил Гленарван. «Расскажите нам сами, Айртон, все, что вы знаете, и прежде всего сообщите нам, кто вы такой». «Господа», — начал Айртон, — «я действительно Том Айртон, боцман Британии. 12 марта 1861 года я покинул Глазго на корабле Гарри Гранта. В течение 14 месяцев мы вместе с ним бороздили волны Тихого океана в поисках места, удобного для основания шотландской колонии. Гарри Грант был человек, рожденный для великих дел, но у нас с ним часто происходили серьезные столкновения. Его характер был не по мне. Я не умею беспрекословно подчиняться. А когда Гарри Грант принимал какое-нибудь решение, кончено. Никакое противодействие не было возможно. Этот человек твердый, как железо. И в отношении себя, и в отношении других. Я все же осмелился восстать против него. Я попытался поднять мятеж среди команды и захватить корабль в свои руки. Был ли я прав или виноват, это не важно. Как бы то ни было, Гарри Грант без колебаний высадил меня 8 апреля 1862 года на западном побережье Австралии. «Австралии?» — повторил майор, прерывая рассказ Айртона. «Значит, вы покинули Британию до ее стоянки в Кальяо, откуда были получены последние сведения о ней?» «Да», — ответил боцман. «Пока я находился на борту Британии, она ни разу не заходила в Кальяо. И если я упоминал вам на ферме Пади Омура о Кальяо, то только потому, что я узнал из вашего рассказа, что Британия туда заходила». «Продолжайте, Айртон», — сказал Гленарван. «Итак, я очутился один на почти пустынном берегу, но всего в 20 милях от Пердской исправительной тюрьмы. Бродя по побережью, я встретил шайку только что бежавших каторжников и присоединился к ним. Вы разрешите мне не рассказывать вам о моей жизни в течение 2,5 лет? Скажу только, что я под именем Бена Джойса стал главарем шайки беглых каторжников. В сентябре 1864 года я явился на ирландскую ферму и поступил туда батраком под моим настоящим именем Айртона. Я ждал на этой ферме подходящего случая, чтобы захватить какое-либо судно. Это было моей заветной мечтой. 2 месяца спустя появился Дункан. Когда вы были на ферме, вы рассказали всю историю капитана Гранта. Тут я узнал о том, что мне было неизвестно. О стоянке Британии в порту Кальяо, о том, что последние известия об этом судне относились к июню 1862 года. Это было через 2 месяца после моей высадки. Узнал я также историю с документом, где говорилось о гибели судна на 37-й параллели. Узнал, наконец, и те веские основания, какие имелись у вас, чтобы искать Гарри Гранта на австралийском материке. Я не колебался. Я решил завладеть Дунканом, этим чудесным судном, способным опередить быстроходнейшие суда британского флота. Но Дункан был серьезно поврежден. Он нуждался в ремонте, поэтому я дал ему уйти в Мельбурн, а сам, сказав, как это и было на самом деле, что я боцман Британии, предложил провести вас в качестве проводника к вымышленному мной месту крушения судна капитана Гранта у восточного побережья Австралии. А таким-то образом я направил вашу экспедицию через провинцию Виктория. Шайка моя то следовала за нами, то двигалась впереди нас. Мои молодцы совершили у Камденского моста бесполезное преступление. Бесполезное, потому что, как только Дункан подошел бы к восточному берегу, он неминуемо попал бы в мои руки. А с такой яхтой я стал бы хозяином океана. Итак, не вызвав ни в ком из вас недоверия, я довел ваш отряд до реки Сноу. Быки и лошади пали один за другим, отравленные гастролобиумом. Я завел Коломагу в топе Сноу по моему настоянию. Но остальное вам известно, и вы можете быть уверены, что если бы не рассеянность господина Паганеля, я теперь командовал бы Дунканом. Такова моя история, господа. К несчастью, мои разоблачения не могут навести вас на след Гарри Гранта. Как видите, сделка со мной была для вас маловыгодна. Боцман умолк, скрестив по своему обыкновению руки, и стал ждать. Гленарван и его друзья молчали. Они чувствовали, что все в рассказе этого странного злодея было правдой. Дункан не был захвачен им только по независевшим от него причинам. Его сообщники собрались у берегов бухты Туфольд, доказательством чего могла служить куртка каторжника, найденная Гленнерваном. Здесь они, согласно приказу своего атамана, стали поджидать яхту. А в конце концов, когда им надоело ждать, они, без сомнения, снова занялись грабежами и поджогами в селениях Нового Южного Уэльса. Первым возобновил допрос боцмана майор. Ему хотелось выяснить некоторые даты, касавшиеся Британии. «Итак», — спросил он, — «вы были высажены на западном побережье Австралии 8 апреля 1862 года?» «Точно так». «А не знаете ли вы, каковы были в это время планы Гарри Гранта?» «Довольно смутно. Все же сообщите нам, что вы знаете. Самый незначительный факт может навести нас на верный путь». «Вот все, что я могу сообщить вам», — ответил боцман. «Капитан Грант собирался побывать в Новой Зеландии. Во время моего пребывания на борту Британии это его намерение выполнено не было. Таким образом, не исключена возможность, что капитан Грант, выйдя из Кальяо, направился в Новую Зеландию. Это согласовывалось бы со временем крушения судна, указанным в документе 27 июня 1862 года». «Ясно», — сказал Паганель. «Однако в тех обрывках слов, которые уцелели в документе, ничто не может относиться к Новой Зеландии», — возразил Гленнерван. «На это уж я не могу вам ответить», — сказал боцман. «Хорошо, Айртон», — промолвил Гленнерван. «Вы сдержали свое слово. Я сдержу свое. Обсудим вопрос о том, на каком из островов Тихого океана будете вы высажены». «О, это мне все равно», — заявил Айртон. «Вступайте в свою каюту и ждите там нашего решения», — сказал Гленнерван. Боцман удалился в сопровождении двух стороживших его матросов. «Этот негодяй мог бы быть настоящим человеком», — промолвил майор. «Да», — согласился Гленнерван, — «этот человек умный, с сильным характером. И надо же было, чтобы его способности направились на зло. А Гарри Грант? Боюсь, что найти его невозможно. Бедные дети». «Кто бы сказал им, где их отец?» «Я могу», — отозвался Паганель. «Да», — читатель заметил, что географ, обычно такой словоохотливый, такой нетерпеливый, почти не проронил ни слова за все время допроса. Он молча слушал, но произнесенная им только что короткая фраза стоила многих. Гленнерван встрепенулся. «Вы, Паганель? Вы знаете, где капитан Грант?» — воскликнул он. «Да, насколько это, конечно, возможно», — ответил географ. «И как же вы это узнали?» «Все из того же документа». «А...» — протянул майор тоном полнейшего недоверия. «Сначала выслушайте, Макнапс, а потом уж пожимайте плечами», — заметил географ. «Я молчал до тех пор, зная, что вы мне все равно не поверите. Да и к чему было говорить, если же сейчас... Я все же решаюсь на это, то лишь только потому, что слова Айртона подтвердили мои предположения». «И вы думаете, что в Новой Зеландии?» — начал Гленнерван. «Выслушайте меня, а потом судите сами», — отвечал Паганель. «Сделанная мною в письме ошибка, которая спасла нас, была не случайна, а имела основание. В то время, как я писал под диктовку Гленнервана это письмо, слово «Зеландия» не давало мне покоя. И вот почему. Помните, как мы все ехали в Колымаге, и Макнапс рассказывал миссис Гленнерван о каторжниках, о крушении у Камденского моста? При этом он дал ей номер австралийской и новозеландской газеты, где описывалась эта катастрофа. В то время, когда я писал письмо, газета эта валялась на полу. Она была сложена так, что из названия ее виднелось всего два слога — «Ландия». И вдруг... Меня осенила мысль, что «Ландия» документа является частью слова «Зеландия». «Что такое?» — вырвалось у Гленнервана. «Да!» — продолжал Паганель голосом, в котором чувствовалась глубочайшая уверенность. «Это толкование до сих пор не приходило мне в голову. И знаете почему? Да потому что я, естественно, изучал главным образом французский экземпляр документа, более полный, чем другие. А как раз в нем-то этого важного слова и нет». «Ой-ой, какой вы, однако, фантазер, Паганель!» — промолвил Макнапс. «И как легко вы забываете свои предшествующие выводы!»
пожалуйста, майор, я готов отвечать на ваши вопросы. Тогда скажите мне, какое значение может иметь слово «аустрал»? То же, какое имело и раньше, только оно обозначает южные страны.
Хорошо,
а обрывок слова «инди», который первоначально истолковывался как «индейцы», а затем как «туземцы», теперь, как вы его понимаете, третье и последнее его толкование таково. Он является началом слова «индидженс» — «нужда». «А континент? Означает ли по-прежнему континент?» — воскликнул Макнапс. «Нет, конечно, раз Новая Зеландия — это только остров». «Тогда как же?» — просил Гленнерван. «Дорогой сэр, я сейчас прочту вам документ в новом, третьем толковании, и вы сами увидите. Но раньше буду просить вас о двух вещах. Во-первых, забудьте, насколько возможно, прежние толкования, и отбросьте предвзятые мнения. Во-вторых, имейте в виду, некоторые места вам покажутся натянутыми, и возможно, что я их толкую неудачно. Таково, например, слово «эджони», которое я, однако, никак не могу истолковать иначе. Но все эти места совершенно не важны. К тому же, мое толкование основывается на французском экземпляре документа, а он, не забывайте этого, написан англичанином, которому могли быть неизвестны некоторые особенности чужого языка. А теперь, после этого объяснения, я начинаю. И Паганель медленно и внятно прочел следующее. 27 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из Глазго после долгой агонии потерпело крушение в южных морях у берегов Новой Зеландии, по-английски «Зеланд». Двум матросам и капитану Гранту удалось выбраться на берег, а здесь, терпя постоянные жестокие лишения, они бросили этот документ под такой-то долготой и 37 градусом 11 минутами широты. Придите им на помощь. Паганель умолк. Его толкование документа было допустимо. Но именно потому, что оно оказалось таким же правдоподобным, как и прежние толкования, оно также могло быть ошибочным. Вот почему ни Гленнерван, ни майор не стали его оспаривать. Однако, раз следы Британии не были найдены ни у берегов Патагонии, ни у берегов Австралии, там, где проходит 37-я параллель, то, конечно, есть шансы найти их в Новой Зеландии. Это последнее замечание географа произвело сильное впечатление на его друзей. «Скажите, Паганель», — обратился к нему Гленнерван, — «почему же вы около двух месяцев держали в тайне это новое толкование?» «Потому что я не хотел понапрасну вас обнадеживать. К тому же мы ведь все равно направлялись в Окленд, лежащий именно на той широте, которая была указана в документе. Ну а потом, когда мы отклонились от этого пути, почему же вы тогда ничего не сказали?» «По той причине, что толкование мое, как бы верно оно ни было, все равно не могло помочь спасти капитана Гранта». «Почему вы так думаете?» «Да потому что, если с тех пор прошло целых 2 года и капитан не появился, то это значит, что он пал жертвой либо крушения, либо новозеландцев». «Итак, ваше мнение?» — спросил Гленнерван. «Мое мнение таково, что, быть может, и удастся найти какие-либо останки Британии, но потерпевшие на ней крушение люди безвозвратно погибли». «Ни слова об этом, друзья мои», — сказал Гленнерван. «Предоставьте мне выбрать подходящий момент, чтобы сообщить эту печальную новость детям капитана Гранта». Глава 20. Крик в ночи. Команде Дункана вскоре стало известно, что сообщение Айртона не пролило свет на таинственную судьбу капитана Гранта. Все впали в глубокое уныние, ведь на боцмана возлагалось столько надежд. А оказалось, что ему неизвестно ничего такого, что могло бы навести Дункан на следы Британии. Итак, яхта продолжала придерживаться намеченного курса. Оставалось лишь выбрать остров, на котором можно было бы высадить Айртона. Паганель и Джон Манглс справились по корабельным картам. Как раз на 37-й параллели значился уединенный островок Марии Терезии. Этот скалистый, затерянный среди Тихого океана островок был расположен в 3500 миль от американского побережья и в 1500 милях от Новой Зеландии. На севере ближайший к нему землей являлся архипелаг Паумоту, находившийся под протекторатом Франции. К югу же никаких земель вплоть до вечных льдов Южного полюса не было. Ни одно судно никогда не приставало к берегам этого уединенного островка. Никаких отголосков того, что делается на свете, не долетало до него.
Одни буревестники во время своих дальних перелетов опускались сюда отдыхать. На многих картах и вовсе не значилось этого островка скалы, омываемого волнами Тихого океана. Если где-нибудь на земном шаре существовало абсолютное уединение, то это было на этом островке, заброшенном в океане, в стороне от всех морских путей. Айртону сообщили о местоположении острова, боцман согласился поселиться там, вдали от людей. И Дункан взял курс к Марии Терезии. Яхта находилась в это время как раз на прямой линии от залива Тальгакуана к острову Марии Терезии. Два дня спустя, в 2 часа дня, матрос, стоявший на вахте, дал знать о том, что на горизонте показалась земля. Это был остров Марии Терезии. Низкий, вытянутый, едва поднимавшийся из воды, похожий на огромного кита. Яхта, рассекая волны с быстротой 16 узлов в час, находилась от него еще на расстоянии 30 миль. Мало-помалу стали видны его очертания. На фоне заходящего солнца отчетливо вырисовывался его причудливый силуэт. Тут и там выделялись невысокие вершины, блестевшие в лучах дневного света. В 5 часов Джону Манглсу показалось, что над островом поднимается к небу легкий дым. «Что это, вулкан?» — спросил он Паганеля. Тот рассматривал остров в подзорную трубу. «Не знаю, что и думать», — ответил географ. «Остров этот малоизвестен. Но, конечно, не было бы ничего удивительного, если бы он оказался вулканического происхождения. Но если его создало извержение, нельзя ли опасаться того, что другое извержение может его разрушить?» — сказал Гленарван. «Это маловероятно», — ответил Паганель. «Гарантией его прочности служит то, что он существует уже несколько веков. А вот остров Джулия, показавшийся было из волн Средиземного моря, через несколько месяцев исчез бесследно». «Хорошо», — сказал Гленарван. «Как вы думаете, Джон, сможем ли мы подойти к берегу до наступления ночи?» «Нет, сэр, я не могу подвергать корабль опасности, подводя его в темноте к незнакомому мне берегу. Я буду крейсировать, делая короткие галсы, а завтра на рассвете мы пошлем туда шлюпку». В 8 часов вечера остров Марии Терезии, бывший всего в 5 милях от яхты, казался какой-то удлиненной, едва видной тенью. Донкан все приближался к нему. В 9 часов на островке вспыхнул довольно яркий огонек. Он осветился ровным, неподвижным светом. «Вот это как будто указывает на вулкан», — проговорил Паганель, внимательно всматриваясь вдаль. «Однако на таком близком расстоянии мы слышали бы грохот, всегда сопровождающий извержение», — заметил Джон Манглс. «А восточный ветер не доносит до нас никакого шума». «Действительно, вулкан блестит, но безмолвствует», — согласился Паганель. «Притом, мне кажется, огонь этот мигает, как огонь маяка». «Вы правы», — отозвался Джон. «А между тем, на этих берегах нет маяков». «А!» — воскликнул он. «Вот и другой огонек. Теперь на самом берегу. Смотрите, он колышется. Он меняет место». Джон не ошибался. Действительно, появился другой огонек. Казалось, он то потухает, то вдруг снова разгорается. «Значит, остров обитаем?» — спросил Гленарван. «Очевидно, населен дикарями», — ответил Паганель. «Но тогда мы не сможем высадить там боцмана». «Нет, конечно», — вмешался майор. «Это был бы слишком плохой подарок даже для дикарей». «В таком случае мы поищем какой-нибудь другой необитаемый остров», — сказал Гленарван. «Я обещал Айртону, что он будет жив и невредим, и хочу сдержать свое слово». «Во всяком случае, нам надо быть настороже», — заметил Паганель. «У новозеландцев, как некогда у жителей Корнуэльских островов, в ходу варварский обычай заманивать к берегам суда с помощью вспыхивающих огней. Вероятно, и обитателям Марии Терезии знаком этот прием». «Держись в 1/4 мили от берега», — крикнул Джон Манглс матросу, стоявшему у руля. «Завтра на рассвете мы узнаем, в чем дело». В 11 часов Джон Манглс и пассажиры разошлись по своим каютам. На баке прохаживались вахтенные, а на корме у румпеля стоял один рулевой. В это время на ют поднялись Мэри Грант и Роберт. Дети капитана Гранта облокотились на перила, с грустью смотрели на блестевшее фосфорисцирующее море и на светящийся след, остававшийся за кормой Дункана. Мэри думала о будущем Роберта. Роберт о будущем сестры. Оба думали об отце. Жив ли еще их обожаемый отец? Неужели надо отказаться от надежды свидеться с ним? Но нет. Как жить без него? Что станется с ними? Что было бы с ними и теперь без Гленарвана и его жены? Горе сделало мальчика взрослым не по годам. Он догадывался, какие мысли волновали его сестру. «Мэри», — промолвил он, беря ее за руку, — «никогда не надо отчаиваться. Вспомни, чему учил нас отец. Мужество заменяет все на свете», — говаривал он. «Давай будем так же божественны и настойчивы, как наш отец». Это давало ему силу преодолеть все препятствия. «До сих пор, сестра, ты работала для меня, а теперь я, в свою очередь, стану трудиться для тебя». «Милый Роберт», — сказала молодая девушка. «Мэри, мне надо сказать тебе одну вещь. Ты ведь не станешь сердиться, правда? Зачем мне сердиться, дитя мое? И ты позволишь мне сделать то, что я задумал?» «Что ты хочешь сказать?» — с беспокойством спросила Мэри. «Сестра, я хочу стать моряком». «Ты бросишь меня?» — воскликнула Мэри, сжимая руку брата. «Да, сестра, я буду моряком, как мой отец, как капитан Джон». «Мэри, дорогая Мэри, ведь капитан Джон не потерял надежды разыскать отца. Верь в его преданность, как и я верю в нее. Джон обещал сделать из меня отличного, выдающегося моряка, а пока мы будем вместе с ним разыскивать отца. Скажи, сестра, что ты согласна? То, что отец сделал бы для нас, мы, особенно я, должны сделать для него. У меня лишь одна цель в жизни — искать, непрестанно искать того, кто никогда не оставил бы ни тебя, ни меня. Мэри, дорогая, как он был добр, наш отец! И как благороден, как великодушен!» — добавила Мэри. «Знаешь ли, Роберт, что им уже гордилась наша родина, и, конечно, если бы судьба не пресекла его деятельность, он занял бы место среди ее великих людей». «Знаю ли я это?» — воскликнул Роберт. Мэри прижала брата к груди, и мальчик почувствовал, как по лбу его заструились слезы. «Мэри! Мэри!» — крикнул он. «Что бы ни говорили наши друзья, сколько бы они ни молчали, я все еще надеюсь и всегда буду надеяться. Такой человек, как наш отец, не умирает, не выполнив своей задачи». Мэри Грант не могла ничего ответить. Ее душили рыдания. Молодая девушка была глубоко взволнована мыслями о новых поисках Гарри Гранта и о безграничной преданности молодого капитана. «Значит, мистер Джон еще надеется?» — спросила она. «Да», — ответил Роберт. «Это брат, который никогда нас не покинет. Ведь правда же, сестра? Я буду моряком, чтобы вместе с ним искать отца. Ты согласна?» «Как же не согласиться, но расстаться?» — прошептала девушка. «Ты будешь не одна. Мэри, я знаю, мой друг Джон сказал мне это. Миссис Гленарван не позволит тебе уйти от нее. Ты ведь женщина, сестра, и потому можешь и даже должна не отказываться от ее благодеяний. Это было бы с твоей стороны неблагодарностью. А вот мужчина...» Отец много раз повторял мне это. «Мужчина должен сам ковать свою судьбу. Но что же станет тогда с нашим милым домом в Данди? Ведь с ним связано столько воспоминаний. Мы его сохраним, сестричка. Все это обдумано. И хорошо обдумано нашим другом Джоном и мистером Гленарваном. Ты будешь жить в замке Малькольм у мистера и миссис Гленарван, как их дочь. Это он сам сказал моему другу Джону, а тот рассказал мне. Ты будешь у них чувствовать себя совсем как дома, и тебе будет с кем поговорить об отце. А в один прекрасный день мы тебе привезем его самого». «Ах, какой это будет чудесный день!» — восторженно сказал Роберт. «Брат мой, мальчик мой, как счастлив был бы наш отец, если бы он мог слышать тебя!» — сказала Мэри. «Как ты похож, милый Роберт, на него, на нашего обожаемого отца! Когда ты станешь мужчиной, ты будешь вылитый отец!» «О, Мэри!» — краснея от благодарной сыновней гордости, — сказал мальчик. «Но как сможем мы отблагодарить мистера и миссис Гленарван?» — промолвила Мэри. «О, это нетрудно будет сделать», — заявил с юношеской самоуверенностью Роберт. «Мы будем их любить, почитать, говорить им об этом, крепко целовать, а когда понадобится, можно будет пожертвовать для них своей жизнью». «Нет уж, лучше живи для них», — воскликнула молодая девушка, целуя брата. «Они предпочтут это. Да и я тоже». Дети капитана Гранта умолкли. Отдавшись мечтам, они молча глядели друг на друга. Мысленно они все еще продолжали свой разговор,
задавали вопросы, отвечали на них. Вокруг тихо забилось море и светилась сквозь сумрак, бурлившая за винтом, вода. И вдруг произошло нечто странное. Брату и сестре одновременно почудилось, что из лона волн, попеременно то темных, то светящихся, зазвучал чей-то голос, и его глубокий, тоскующий звук проник в самую глубину их сердца. «Помогите! Помогите!» — крикнул этот голос. «Мэри, ты слышала?» «Слышала?» — спросил Роберт. Поспешно перегнувшись через перила, они стали вглядываться во мглу, но ничего не было видно. Только безграничный сумрак расстилался перед ними. «Роберт!» — пролепетала Мэри. «Мне почудилось!» «Да, почудилось, как и тебе!» «Мы приедем с тобой, Роберт, милый, приедем!» Но снова раздался голос, призывавший на помощь. И на этот раз иллюзия была так велика, что у обоих одновременно вырвался тот же крик. «Отец! Отец!» Это было слишком для Мэри. Сломленная волнением, она без чувств упала на руки брата. «Помогите!» — крикнул Роберт. «Сестра! Отец! Помогите!» Рулевой бросился поднимать бесчувственную девушку. Прибежали стоявшие на вахте матросы. Появились разбуженные шумом Джон Манглс, Элен, Гленнерван. «Сестра умирает, а наш отец там!» — воскликнул Роберт, указывая на волны. Никто не мог понять, в чем дело. «Да, да!» — повторял мальчик. «Отец мой там!» Я слышал его голос, и сестра слышала. В эту минуту Мэри пришла в себя и, потеряв голову, обезумевшая, тоже закричала. «Отец! Отец там!» Бедная девушка, перегнувшись через перила, собиралась броситься в море. «Говорю вам, что отец мой там!» — твердила она, сжимая руки. «Уверяю вас, я слышала его голос. Он поднимался из волн, словно жалоба, словно последняя прости». С бедняжкой сделались спазмы конвульсии. Пришлось отнести ее в каюту. Туда пошла и Элен, чтобы оказать ей помощь. Роберт же твердил одно. «Отец мой там! Я уверен в этом, сэр!» Свидетели этой мучительной сцены поняли, наконец, что дети капитана Гранта галлюцинировали. Но как убедить их в этом? Гленнерван попытался было это сделать. Взяв за руку Роберта, он спросил его. «Ты слышал голос своего отца, дитя мое?» «Да, сэр, там, среди волн, он кричал: «Помогите! Помогите!» «И ты узнал этот голос?» «Узнал ли я его голос?» «О, да, клянусь вам, сестра моя тоже слышала, и, как и я, узнала отцовский голос!» «Неужели вы думаете, что мы оба могли ошибиться?» «Сэр, отправимся на помощь отцу! Шлюпку! Шлюпку!» Гленнерван увидел, что разубедить бедного мальчика невозможно. Тем не менее, он решил сделать последнюю попытку и позвал рулевого. «Гаукинс», — обратился он к нему, — «вы ведь стояли у руля, когда это странное происшествие так поразило мисс Грант?» «Да», — ответил Гаукинс. «И вы ничего не заметили? Ничего не слышали?» «Ничего. Вот видишь, Роберт, будь то отец Гаукинса, Гаукинс не сказал бы, что ничего не слышал!» С неукротимой энергией крикнул мальчик. «Это был мой отец, сэр! Мой отец! Отец!» Голос Роберта угас. Бледный и безмолвный, Роберт тоже лишился чувств. Гленнерван распорядился отнести его на постель в каюту, и измученный волнением мальчик впал в тяжелое забытье. «Бедные сироты!» — промолвил Джон Манглс. «Такое тяжелое испытание выпало им на долю». «Да», — отозвался Гленнерван, — «чрезмерное горе, видимо, вызвало у них обоих одновременно эту галлюцинацию». «У обоих?» — прошептал Паганель. «Странно. Наука не допускает этого». Затем географ перегнулся через перила и, сделав всем окружающим знак «хранить молчание», в свою очередь стал прислушиваться. Кругом было тихо. Паганель громко окликнул, нет ли кого поблизости, но ответа не получил. «Странно, странно», — повторил географ, направляясь в свою каюту. «Общность мыслей и горя все же не может объяснить подобное явление». На следующий день, 8 марта, в 5:00 утра, когда только что стало светать, пассажиры, в том числе Роберт и Мэри, их невозможно было удержать в каютах, собрались на палубе Дункана. Каждому хотелось поглядеть на землю, лишь мельком виденную ими накануне. Подзорные трубы с жадностью направились на остров. Яхта шла вдоль него на расстоянии мили от его берегов.
Можно было разглядеть мельчайшие их подробности. Вдруг раздался крик Роберта. Мальчик уверял, что видит трех людей. Двое из них бегают по берегу, жестикулируя, а третий машет флагом. «Английский флаг!» — крикнул Джон Манглс, взглянув в подзорную трубу. «Верно!» — воскликнул Паганель, быстро оборачиваясь к Роберту. «Сэр!» — заговорил мальчик, дрожа от волнения. «Если вы не хотите, чтобы я добрался до берега вплавь, велите спустить шлюпку. На коленях умоляю вас, позвольте мне первым высадиться на берег». Никто не решался вымолвить ни слова. Как? На этом островке, через который проходила 37-я параллель, было трое мужчин, потерпевших кораблекрушение, англичан. И каждый из присутствующих, вспоминая то, что случилось накануне, думал о голосе, услышанном среди ночи Робертом и Мэри. Дети, быть может, и слышали голос, но мог ли это быть голос их отца? Увы, это было невозможно. И каждый, думая о том ужасном разочаровании, которое ожидало сирот, трепетал, боясь, что бедные дети уже будут не в силах перенести это новое испытание. Но как удержать их? У Гленарвана не хватило на эту духу. «Спустить шлюпку!» — крикнул он. Минута, и шлюпка уже была на воде. Дети капитана Гранта, Гленарван, Джон Манглс, Паганель бросились в нее. И она стремительно понеслась вперед под бешеными ударами весел шести матросов. В 10 саженях от берега Мэри крикнула душераздирающим голосом: «Отец!» На берегу между двумя другими мужчинами стоял высокий, крепко сложенный человек. Черты его выразительного лица, кроткого и вместе с тем отважного, представляли собой сочетание черт обоих юных грантов. Несомненно, это был тот самый человек, которого так часто описывали Мэри и Роберт. Сердце не обмануло их. То был их отец. То был капитан Грант. Капитан услышал крик Мэри, протянул руки и упал на песок, словно пораженный. 21. Остров Табор. От радости не умирают, и отец и дети пришли в себя еще до того, как шлюпка доставила их на яхту. Где найти слова, чтобы описать эту сцену? Вся команда плакала, видя, как эти три существа слились в безмолвном объятии. Взойдя на палубу Дункана, олицетворявшую для Гарри Гранта его родную Шотландию, он дрожащим от волнения голосом выразил свою горячую благодарность Гленарвану, а также и его спутникам. За то короткое время, в течение которого шлюпка доплыла до яхты, Мэри и Роберт успели в нескольких словах рассказать отцу всю историю его поисков. Как бесконечно был он обязан Элен Гленарван, этой благородной женщине и ее спутникам. Разве, начиная от Гленарвана и качая последним матросом, все они не боролись и не страдали ради него? Гарри Грант излил переполнявшую его сердце благодарность с такой простотой, с таким благородством. Его мужественное лицо было озарено таким чистым и кротким чувством, что вся команда почувствовала себя вознагражденной с лихвой за все перенесенные испытания. Даже невозмутимый майор не мог не прослезиться, а Паганель плакал как ребенок, не стараясь даже скрыть свои слезы. Гарри Грант не сводил глаз с дочери. Он находил ее красивой, очаровательной и повторял ей это вслух, призывая в свидетельницы Элен. А затем, поворачиваясь к сыну, он восклицал с восторгом: «Как он вырос! Совсем мужчина!» И он осыпал любимых детей бесконечными поцелуями. Роберт представил отцу по очереди всех своих друзей. И хотя мальчуган старался разнообразить характеристики, но все они совпадали в том, что каждый из спутников Гленарвана прекрасно относился к обоим сиротам. Когда наступила очередь Джона Манглса быть представленным, молодой капитан покраснел, как девушка, и во время разговора с отцом Мэри голос его дрожал. Элен рассказала капитану Гранту об их путешествии. Капитан мог гордиться и сыном, и дочерью. Гарри Грант узнал о подвигах юного героя, узнал, как мальчик уже отчасти уплатил Гленарвану отцовский долг. Вслед за Элен заговорил Джон Манглс. Он в таких выражениях говорил о Мэри, что Гарри Грант, которому Элен уже успела сообщить в нескольких словах о взаимной любви молодых людей, вложил руку дочери в руку отважного молодого капитана. Когда все было рассказано и пересказано чуть ли не тысячу раз, Гленнерван рассказал Гарри Гранту об Айртоне. По словам капитана, все, сообщенное боцманом о его высадке на австралийское побережье, было правдой. «Это малый с головой, смельчак», — добавил он. «Но страсти увлекли его козлу. Будем надеяться, что он одумается, раскается и вернется к лучшим чувствам». Но Гарри Гранту хотелось, раньше, чем на остров Марии Терезии будет высажен Айртон, принять там, на своей скале, новых друзей. Он пригласил их посетить его деревянный домик и отобедать за столом Робинзона Океании. Гленнерван и его спутники с удовольствием приняли это приглашение. Роберту и Мэри не терпелось как можно скорее увидеть места, где так долго тосковал по ним отец. Снаряжена была лодка, и вскоре капитан с детьми Эдуард и Рен Гленнерван, майор Джон Манглс и Паганель высадились на берег острова. Им достаточно было нескольких часов, чтобы обойти владения Гарри Гранта. Этот островок был в сущности вершиной подводной горы и представлял собой плоскогорье со множеством базальтовых скал и обломков вулканических пород. Под действием подземного огня гора эта в геологические эпохи Земли мало-помалу поднялась со дна Тихого океана. Но с тех пор прошло уже много веков. Вулкан потух, и из вулкана получился мирный островок. На нем образовался плодородный слой почвы. Этой новой землей постепенно завладела растительность. Проплывавшие мимо острова китоловы высадили здесь домашних животных, коз и свиней, а те, размножаясь, с течением времени одичали. Таким-то образом, на этом островке, затерянном среди Тихого океана, появились представители трех царств природы. Когда же на острове очутились моряки, потерпевшие крушение на Британии, силы природы стали направляться рукой человека. За 2,5 года пребывания на острове Гарри Грант и его матросы совершенно преобразили его. Несколько тщательно обработанных ими акров земли приносили им превосходные овощи. Гости подошли к домику, осененному зелеными каменными деревьями. Перед окнами его расстилалось живописное море, сверкавшее под лучами солнца. Поставили стол под раскидистыми деревьями, и все уселись вокруг него. Были поданы задняя ножка козленка, хлеб из нарду, несколько чашек молока, 2-3 стебля дикого цикория, чистая холодная вода. Паганель был очарован. Воскресли его старые мечты стать Робинзоном. А жалеть этого плута Айртона не приходится. Этот островок — настоящий рай! — с восторгом воскликнул географ. Да, он действительно был раем для трех несчастных, потерпевших крушение, — отозвался Гарри Грант. Но я очень жалею, что он не представляет собой обширного, плодородного острова, где бы вместо ручья протекала река, а вместо бухточки был удобный порт. «А почему вы об этом жалеете, капитан?» — спросил Гленнерван. «Потому что я основал бы здесь, в Тихом океане, колонию, которую подарил бы Шотландии». «А вот как, капитан Грант! Вы, стало быть, не оставили того замысла, который сделал вас столь популярным на нашей родине?» — проговорил Гленнерван. «Нет, не оставил, сэр. И мне думается, что спасен я вами именно для того, чтобы иметь возможность осуществить этот замысел». «Нужно, чтобы наши несчастные бедняки, обитатели Древней Каледонии, нашли на новой земле убежище от нищеты. Нашей дорогой родине нужно иметь в этих морях свою, ей одной принадлежащую колонию, где у нее было бы хоть немного той независимости, того благосостояния, которых ей так недостает в Европе». «Это хорошо сказано, капитан Грант», — сказала Элен. «Прекрасный план, достойный благородного сердца. Но... этот островок, наш скалистый островок, смог бы прокормить самое большее нескольких колонистов, а нам нужны земли обширные, плодородные». «Ну что ж, капитан», — воскликнул Гленнерван, — «будущее в наших руках, будем искать эти земли вместе». Тут Гарри Грант и Гленнерван крепко пожали друг другу руки, как бы закрепляя этим данное обещание. Затем всем захотелось услышать на этом самом островке, в этом скромном домике, рассказ о том, как потерпевшие крушение на Британии прожили вдали от людей эти два долгих года. Гарри Грант охотно исполнил желание своих новых друзей. «История моя, — начал он, — это история всех Робинзонов, заброшенных на пустынный остров. Будучи принуждены рассчитывать лишь на себя, эти Робинзоны понимают, что они должны бороться за свою жизнь с силами природы. В ночь с 26 на 27 июня 1862 года Британия, потеряв управление во время шестидневной бури, разбилась о скалы острова Марии Терезии. Море так бушевало, что организовать спасение было невозможно, и вся моя несчастная команда погибла. Только двум матросам, Бобу Пирсу и Джо Беллу, и мне после многих тщетных попыток удалось добраться до берега. Земля, приютившая нас, представляла собой пустынный островок длиной в 5 миль, шириной в 2. На нем росло около 30 деревьев, было несколько лугов, а также источник свежей воды, к счастью, никогда не пересыхавший. Очутись с моими двумя матросами в этом затерянном уголке земного шара, я не пал бы духом и приготовился к упорной борьбе. Боб и Джо, мои отважные товарищи, по несчастью, стали энергично помогать мне. По примеру Робинзона, созданного воображением Даниэля Дефо, мы начали с того, что подобрали обломки судна, инструменты, небольшое количество пороха, оружия и мешок с драгоценным для нас зерном. Первые дни были трудны, но вскоре охота и рыбная ловля обеспечили нас пищей. Остров кишел дикими козами, а у берегов водилось множество морских животных. Мало-помалу наша жизнь наладилась. Благодаря тому, что мне удалось спасти от крушения свои инструменты, я точно знал, где находится наш островок. Знал, что он лежит вдали от обычных путей судов, и что только счастливый случай может выручить нас. Не переставая думать о моих любимых детях, но уже не надеясь снова увидеть их, я мужественно принял выпавшее мне на долю испытание. Между тем мы работали, не покладая рук. Вскоре несколько акров земли были засеяны семенами, бывшими на Британии. Картофель, цикорий и щавель сделали нашу обычную пищу более здоровой. Со временем появились и другие овощи. Мы поймали несколько козлят, их удалось легко приручить. У нас появилось молоко и масло. Из нарду, росшего на дне пересохших ручьев, мы стали печь довольно питательный хлеб. Словом, материальная сторона жизни перестала нас беспокоить. Мы выстроили себе домик из выброшенных на берег обломков Британии, покрыли его тщательно просмоленными парусами. Таким образом, получилось надежное убежище, где мы благополучно пережили период дождей. Сколько в этом домике обсуждалось планов, сколько было мечтаний, и самое чудесное из наших грез ныне сбылось. Сначала я хотел было пуститься в море на лодке, сделанной из обломков Британии, но ближайшая земля, архипелаг Паумоту, отстоял от нас на 1500 миль. Никакая лодка не смогла бы выдержать подобный переход. Мне пришлось отказаться от этой мысли. Только счастливый случай мог спасти нас. Ах, дорогие мои дети, сколько раз высматривали мы с берегов скал, не появится ли судно в морской дали. За все время нашего здесь заточения на горизонте только 2-3 раза показались паруса, но, показавшись, тотчас исчезали. Так прошло 2,5 года. Мы уже перестали надеяться, но еще не отчаивались. Наконец, вчера, взобравшись на самую высокую из здешних гор, я вдруг увидел на западе легкий дымок. Он стал расти. Вскоре я различил судно. Казалось, оно направлялось к нам. Но не пройдет ли оно мимо этого островка? Ведь ему незачем было бы здесь останавливаться. Ах, что это был за мучительный день! Как сердце не разорвалось у меня в груди! Мои товарищи зажгли костер на вершине одной из здешних гор. Наступила ночь. Но яхта ничем не дала знать, что нас заметили. А ведь в яхте этой было все наше спасение. Неужели и она исчезнет из наших глаз? Колебаниям не было места. Тьма сгущалась. Ночью судно могло обогнуть остров и уйти. Я бросился в воду и поплыл к нему. Надежда утраивала мои силы.
Я с нечеловеческой энергией рассекал волны. Уже яхта была от меня в каких-нибудь 30 саженях, когда вдруг она переменила галс. Тогда-то я испустил те отчаянные крики, которые были услышаны только моими детьми и которые не были иллюзией. Затем я вернулся на берег, обессиленный, сломленный волнением и усталостью. Матросы подобрали меня полумертвым. Эта последняя ночь, проведенная нами на острове, была ужасной. Мы уже считали себя навсегда обреченными на одиночество. Но вот стало расцветать, и мы увидели, что яхта все еще здесь и медленно лавирует. Потом вы спустили шлюпку. Мы были спасены. И какое великое счастье, дети мои, дорогие мои дети, что вы были в этой шлюпке и протягивали ко мне руки. Рассказ Гарри Гранта закончился среди поцелуев и ласк, которыми осыпали его Мэри и Роберт. И тут только узнал капитан, что был обязан своим спасением тому довольно-таки непонятному документу, который он через неделю после крушения вложил в бутылку и бросил в море. Но о чем думал Жак Паганель во время рассказа капитана Гранта? Почтенный географ в тысячный раз перебирал в уме слова документа. Он припоминал одно за другим все три своих толкования, которые все три оказались неверными. Как же был обозначен на этих полуизъеденных морской водой листках остров Марии Терезии? Паганель не вытерпел, он схватил за руку Гарри Гранта. «Капитан», — воскликнул он, — «да скажите же мне, наконец, что заключалось в вашем загадочном документе?» Услышав эти слова географа, все насторожились. Ведь сейчас им предстояло услышать разгадку той тайны, которую они тщетно пытались разгадать в течение 9 месяцев. «Точно ли вы помните, капитан, содержание документа?» — продолжал Паганель. «Ха, помню совершенно точно», — ответил Гарри Грант. «Дня не проходило без того, чтобы я не припоминал этих слов, ведь на них была вся наша надежда». «Ну что же это за слова, капитан?» — спросил Гленнерван. — Откройте нам их. Наше самолюбие задето за живое. — Я к вашим услугам, — ответил Гарри Грант. — Вам, конечно, известно, что, стремясь увеличить шансы на спасение, я вложил в бутылку 3 документа, написанных на 3 языках. Какой из 3 вас интересует?
— Так они не тождественны? — воскликнул Паганель.
— Тождественны, за исключением 1 названия.
«Тогда будьте добры сообщить нам французский текст», — сказал Гленнерван.
«Он был наименее поврежден водой, и наши толкования основывались главным образом на нем».
Ха, «Вот этот документ. Слово в слово. 27 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из Глазго потерпело крушение в 1500 лье от Патагонии в южном полушарии. 2 матроса и капитан Грант добрались до острова Табор.
«Что?» — воскликнул Паганель.
«Здесь?» — продолжал Гарри Грант. «Постоянно, терпя жестокие лишения, они бросили этот документ под 153 градусом долготы и 37 градусом 11 минуты широты. Придите им на помощь».
Услышав слово «Табор», Паганель вскочил с места. Затем, не будучи в силах сдержать себя, он воскликнул: «Как? Остров Табор? Да ведь это же остров Марии Терезии!»
«Совершенно верно, мистер Паганель», — ответил Гарри Грант. «На английских и немецких картах Мария Терезия, а на французских — Табор».
В эту минуту полновесный удар кулака обрушился на плечо Паганеля и пригнул его к земле. В интересах истины приходится признаться, что это было делом майора, впервые вышедшего из рамок строгой корректности.
«Ха, географ!» — сказал с глубочайшим презрением мак Напс.
Но Паганель даже не почувствовал удара. Что значил этот удар по сравнению с ударом, нанесенным его самолюбию ученого? Итак, как рассказал он об этом капитану Гранту, он постепенно приближался к истине. Патагония, Австралия, Новая Зеландия казались ему бесспорным местонахождением потерпевших крушение. Обрывок слова «континент», которым он истолковал сначала как «континент», постепенно получил свое подлинное значение — «постоянное». Индия означала сначала индейцы, потом туземцы, и, наконец, было правильно понято как слово «лишение». Только обрывок слова «abhor» ввел в заблуждение проницательного географа. Паганель упорно видел в нем корень глагола «abode» – «причаливать», между тем, как это было частью французского названия острова Мария Терезии, где нашли приют потерпевшие крушение на Британии, остров Табор. Правда, этой ошибки трудно было избежать, раз на корабельных картах, имевшихся на Дункане, этот островок значился под названием «Мария Терезия». «Но все равно», — воскликнул Паганель, — он рвал на себе волосы в отчаянии. «Я не должен был забывать об этом двойном названии. Это непростительная ошибка, заблуждение, недостойное секретаря географического общества. Я опозорен».
«Господин Паганель, успокойтесь», — утешала географа Элен.
«Нет, нет, я настоящий осел».
«И даже не обученный», — отозвался в виде утешения ему майор. Когда обед был окончен, Гарри Грант позаботился о приведении в порядок всего своего домашнего хозяйства. Он ничего не брал с собой, желая, чтобы преступник унаследовал имущество честного человека. Все вернулись на борт Дункана. Гленнерван хотел отплыть в этот же день и потому дал приказ высадить боцмана на остров. Айртон был приведен на ют, где находился Гарри Грант. «Это я, Айртон», — промолвил Грант. «Вижу, капитан», — отозвался боцман без малейшего признака удивления. «Ну что же, рад вас видеть в добром здоровье. По-видимому, Айртон, я сделал ошибку, высадив вас в обитаемых местах». «По-видимому, капитан, вы сейчас останетесь вместо меня на этом пустынном островке. Я надеюсь, что вы раскаетесь в том зле, которое причинили людям». «Хм, все может быть», — ответил спокойно Айртон. Гленнерван обратился к боцману. «Итак, Айртон, вы продолжаете настаивать на том, чтобы я высадил вас на необитаемый остров?» «Да. Остров Табор вам подходит?» «Совершенно. Теперь, Айртон, выслушайте то, что я хочу напоследок сказать вам. Вы окажетесь здесь вдали от всякой иной земли, без всякой возможности общения с другими людьми. Чудеса редки. Вам не убежать с этого островка, на котором оставит вас Дункан. Вы будете один, но вы не будете затеряны, отрезаны от мира, как капитан Грант. Хоть вы не заслуживаете того, чтобы люди помнили о вас, но они все же будут о вас помнить. Я знаю, где найти вас, Айртон, и этого не забуду». «Очень признателен вам», — просто ответил Айртон. То были последние слова, которыми обменялись Гленнерван и боцман. Шлюпка уже стояла наготове. Айртон спустился в нее. Джон Манглс заранее распорядился перевезти на остров несколько ящиков с консервами, одежду, инструменты, оружие, а также запас пороха и пуль. Таким образом, боцман получил возможность работать и, работая, переродиться. У него было все необходимое, даже книги. Настал час расставания. Команда и пассажиры собрались на палубе. У многих сжималось сердце. Мэри Грант и Элен не могли скрыть своего волнения. «Так это необходимо?» — обратилась молодая женщина к мужу. «Необходимо покинуть здесь этого несчастного?» «Да, Элен, необходимо», — ответил Гленнерван. «Это искупление». В эту минуту шлюпка по команде Джона Манглса отвалила от борта. Айртон, как всегда невозмутимый, стоя, снял шляпу и с суровой важностью поклонился. Гленнерван, а за ним вся команда, обнажила головы, точно у постели умирающего. Шлюпка все удалялась. Все на палубе молчали. Когда шлюпка подошла к берегу, Айртон выскочил на песок, а шлюпка вернулась к яхте. Было 4 часа пополудни. С юта пассажиры видели, как боцман, скрестив на груди руки, неподвижно, словно статуя, стоял на прибрежной скале. Глаза его были устремлены на Дункан. «Отправляемся, сэр?» — спросил Джон Манглс. «Да, Джон», — ответил Гленнерван. Он был взволнован, но старался не показать этого. «Вперед!» — крикнул капитан механику. Пар засвистел по трубам. Винт закрутился, и в 8 часов последние вершины острова Табор скрылись в вечерней мгле.
Глава 22.
последняя рассеянность Жака Паганеля. 18 марта, через 11 дней после того, как Дункан отплыл от острова Табор, показались берега Америки. А на следующий день яхта бросила якорь в бухте Тальгакуана. Она вернулась сюда после пятимесячного плавания, во время которого, строго придерживаясь 37-й параллели, обошла вокруг всего земного шара. Участники этой достопамятной, не имевшей прецедента в летописях клуба путешественников экспедиции побывали в Чили, в Пампасах, в Аргентинской республике, на Атлантическом океане, на островах Тристана-Кунья, в Индийском океане, на Амстердамских островах, в Австралии, в Новой Зеландии, на острове Табор и в Тихом океане. И усилия участников этой экспедиции были не бесплодны. Они возвращали родине моряков, потерпевших крушение на Британии. Ни один из отозвавшихся на призыв Гленарвана храбрых шотландцев не поплатился жизнью. Все они, живые и невредимые, возвращались в свою старую Шотландию. Эта экспедиция напоминала те битвы, которые в древней истории назывались битвами без слез. Пополнив свои запасы, Дункан двинулся вдоль берегов Патагонии и, обогнув мыс Горн, пошел по Атлантическому океану. Ни одно путешествие не протекало более благоприятно. Яхта казалась доверху нагруженной счастьем. На борту больше не было тайн. Все было ясно, не исключая и нежных чувств Джона Манглса и Мэри Грант. Впрочем, нет, было нечто и непонятное, и оно не давало покоя Макнапсу. Почему Паганель всегда так герметически застегивал свои одежды и укутывался по самые уши в свое кашне? Майору не терпелось узнать, чем вызвано это странное причуда. Но надо сказать, что, несмотря на все расспросы, все намеки, все подозрения Макнапса, Паганель так ни разу и не расстегнулся. Да, не расстегнулся даже и тогда, когда Дункан пересекал экватор, и смола, которой были залиты пазы палубы, растопилась от 50-градусного зноя. «Он так рассеян, что воображает себя в Петербурге», — говорил майор, видя, как Паганель кутается в широчайший плащ, словно стоял такой холод, когда ртуть замерзает в термометре. Наконец, 9 мая, через 53 дня после выхода из бухты Тальгакуана, Джон Манглс заметил маячные огни мыса Клир. Яхта вошла в канал Святого Георга, прошла через Ирландское море и 10 мая была в заливе Клайд. В 11 часов утра Дункан бросил якорь у Думбартона, а в 2 часа ночи его пассажиры, приветствуемые громким «Ура!» корцев, уже входили в Малькольмский замок. Так, значит, было суждено, что Гарри Грант и его два товарища будут спасены, что Мэри Грант будет обвенчана с Джоном Манглсом в старинном соборе Святого Мунго. Суждено, что Роберт станет таким же бравым моряком, как Гарри Грант и Джон Манглс, а также и то, что он будет работать вместе с ними при помощи Гленарвана над осуществлением проекта капитана Гранта. Но было ли суждено Паганелю умереть холостяком? По-видимому, нет. Действительно, наш ученый после всех своих героических подвигов не мог не стать знаменитым. Рассеянность его производила фурор в светском обществе Шотландии. Географа вырывали друг у друга, и он прямо-таки не был в состоянии побывать везде, куда его приглашали. Тогда-то одна милейшая 30-летняя девица, никто иная, как двоюродная сестра майора Макнапса, особо несколько эксцентричная, но добрая и еще прелестная, влюбилась в чудака-географа и предложила ему руку и сердце. В руке этой был миллион, но это обходили молчанием. Паганель далеко не был равнодушен к нежным чувствам, питаемым к нему мисс Арабеллой. Однако высказаться он не решался. Посредником между этими двумя сердцами, созданными друг для друга, явился майор. Он даже сказал Паганелю, что женитьба — это та последняя рассеянность, которую географ мог бы себе еще позволить. Но странно,
Паганель в замешательстве никак не мог вымолвить решительного слова. «Разве мисс Арабелла вам не нравится?» — не раз спрашивал Макнапс. «Что вы, майор, она очаровательна!» — восклицал Паганель. «Даже слишком очаровательна! И, признаться, я рад был бы, если бы этого очарования в мисс Арабелле было поменьше. Мне бы хотелось найти в ней хоть один недостаток». «Успокойтесь», — отвечал майор. «Недостатки найдутся, и не один. У самой безупречной женщины есть свои недостатки. Итак, Паганель, это дело решенное?» «Не смею», — отвечал Паганель. «Но скажите же, мой друг, почему вы колеблетесь?» «Я недостоин, мисс Арабеллы», — отвечал неизменно географ. Так на этом он и стоял. Наконец, однажды настойчивый майор так прижал географа, что тот, правда, под большим секретом, поведал ему нечто, что было бы очень на руку полиции, если бы ей когда-нибудь понадобились приметы нашего ученого. «Вот что!» — восклицал майор. «Да, это так!» — подтвердил Паганель. «Но какое же это может иметь значение, мой достойный друг?» «Вы так думаете?» «А наоборот, благодаря этому вы еще более необычны. Это является добавлением к вашим личным достоинствам. Это делает вас естественным в своем роде человеком. А о таком именно муже и мечтала всегда Арабелла». Сказав это, майор с невозмутимо серьезным видом вышел, оставив Паганеля в мучительной тревоге. Между Макнапсом и Арабеллой произошел короткий разговор. Через две недели в Малькольмском замке с большой помпой праздновалась свадьба Жака Паганеля и мисс Арабеллы. Жених был великолепен, но все же застегнут на все пуговицы. Невеста восхитительна. И тайна Паганеля так и осталась бы навсегда погребенной, если б майор не поделился этой тайной с Гленнерваном. А тот не рассказал бы о ней Элен, а Элен, в свою очередь, не шепнула бы об этом миссис Манглс. Одним словом, тайна дошла до миссис Олбинет, а тут уж стала общим достоянием. Паганель во время своего трехдневного пребывания у Маори был татуирован. Татуирован от ног до самых плеч. На груди у него была изображена геральдическая птица киви, раскинувшая крылья и впившаяся клювом в его сердце. Это и только это приключение Паганеля причинило ему большое горе. Он никогда не простил новозеландцам своей татуировки. Она же была причиной того, что он, несмотря на многочисленные приглашения, так и не вернулся в родную Францию, хотя очень жалел об этом. Ученый боялся, как бы географическое общество в лице своего свежетатуированного ученого-секретаря не подверглось насмешкам карикатуристов и газетных острословов. Возвращение капитана Гранта на родину было отпраздновано шотландцами как событие общенародного значения. И Гарри Грант стал самым популярным человеком во всей Древней Каледонии. Сын его, Роберт, сделался таким же моряком, как и он, как капитан Джон Манглс, и под покровительством Гленнервана работает над осуществлением отцовского проекта по созданию шотландской колонии на островах Тихого океана.